Приветствую вас, дорогая Церковь Божия, в городе родном Протвино. Родным этот город стал, потому что это был первый город, когда мы проживать начали на территории Российской Федерации. Поэтому, конечно же, ваша поддержка, она была очень ценна и важна, и нужна, и необходима. И поэтому здесь мы, конечно же, как дома. Более того, приезжая в любую другую церковь, ты чувствуешь себя тоже как дома. Потому что это Церковь Божия, и ты находишься там, где твои братья и сестры. И это, конечно же, тоже ценно. Господь отмерил нам с вами жизнь. И отмерил нам жить, нам с вами жить, отмерил в особое время. Время, которое, наверное, никто не переживал раньше. Переживали по-своему свое время, но это время переживаем только мы с вами. И вот переживая это время, ты понимаешь, что пришествие Господа близко. Как никогда пришествие Господа близко. И всякий раз, когда мы смотрим на те события, с которыми сегодня сталкивается этот мир, мы понимаем, что очень быстро все развивается. Я в свое время, будучи еще ребенком, никогда даже мысли себе не мог допустить, что когда-то адвентистская церковь в субботу в церкви богослужение проводить не будет. Вы когда-нибудь об этом вообще могли помыслить? Но пришло время пандемии, быстро-быстро все переформатировалось, и мы стали уже совсем другими людьми. И что самое интересное, войти в это было гораздо легче, чем теперь из этого выйти. И сегодня создаются даже много онлайн-церквей, когда люди поклоняются Богу, находясь просто дома, сидя у экрана телевизора, для того, чтобы выслушать слово, для того, чтобы насытиться словом. И с одной стороны, это благо и преимущество, когда человек испытывает недомогание и трудности, он может быть вместе с церковью. С другой стороны, это не совсем благословенная привычка, которая вырабатывается у нас в нашей жизни. И мы живем в это время. Это тот современный век, в котором Господь позволил нам сегодня жить. Прошло еще некоторое время. И когда мы смотрели на события, происходящие где-то на Дальнем Востоке, в Центральной Азии, то нам казалось, это у них там. В Таджикистане, когда шла гражданская война, там одну сторону называли вовчики, других называли юрчики. Да? Ну вот так позиционировалась армия. И нам казалось, это у них там, в Азии. Потому что там горячие головы, там горячий народ. Это там, когда где-то на Кавказе что-то происходит. Это там у них, хотя это тоже вроде как бы часть России. Но никогда мы не могли допустить и мысли, что славянский народ так возненавидит друг друга. И мы с вами живем в этом мире. И мы с вами являемся участниками многому тому, что сегодня происходит. Мы с вами очень много слышим, очень много воспринимаем и, не побоюсь сказать, немало реагируем. Не так ли? Мы не находимся как-то обособленно, нас не закрывает какая-то другая информация, мы все в том же информационном пространстве находимся, и мы точно так же сопереживаем в этом мире, как и сопереживают сегодня все последним событиям. Но самое страшное заключается в том, что очень часто мы, как верующие люди, уподобляемся этому миру. И в наших высказываниях, и в наших действиях, и в принятых решениях, и в нашей реакции на то, что происходит. И может быть сегодня как раз то время, когда нам, как верующим людям, нужно немного по-иному посмотреть, а какой может быть наша реакция, А как нам нужно реагировать? А как нам нужно действовать? А как нам нужно поступать? Ведь сегодня многие люди испытывают одиночество. Не потому, что они вот так получилось, живут одни, но буквально за какие-то месяцы семьи разрушены, родственные связи оборваны, общение прекращено, вражда возникла, негодование друг против друга. Да это у вас! А нет, это у вас! И люди сегодня вступают в конфликт. Страшно то, что верующие люди сегодня тоже так или иначе в это вовлекаются. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы вместе с вами еще раз могли посмотреть на то, к чему Господь призывает церковь свою. К чему Господь призывает нас с вами сегодня. Какой должна быть наша реакция на то, что сегодня происходит в этом мире. Я хотел бы пригласить вас открыть вместе со мной Евангелие от Матфея. И откроем мы вместе с вами и прочтем несколько библейских текстов, которые произнес некогда Иисус Христос в Евангелии от Матфея. В 5 главе мы вместе с вами начнем читать уже буквально с последних текстов. «Вы слышали, что сказано древним», 38 текст, «око за око». И зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубаху, отдай ему и верхнюю одежду твою. И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним в два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано древним: «Люби ближнего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. И 48 текст. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. К чему приглашает нас сегодня Бог? Вы только послушайте. Не противься злому. Как это? Что значит не противиться злому? Бог сегодня говорит: зла в этом мире много, и зло будет настигать вас, зло будет окружать вас. Не противьтесь злому. Вы когда-нибудь подобное приглашение от Господа слышали? Я наоборот всегда слышал: противьтесь, противостаньте, будьте твердыми, боритесь со злом, отходите от зла, убегайте от зла. А здесь Господь призывает нас: не противьтесь злому. Как это? Не противиться злому. Ведь мы сегодня люди, наполнены чувством справедливости. Если это неправда, если это зло, значит, оно должно и получить по заслугам. Но Бог сегодня говорит: не противься злому. Как нам быть? Как поступать? Какой должна быть реакция? Неужели мы должны сидеть сложа руки и ждать, пока вот это зло, этот грех, эти несчастья, эти страдания, эти боль будут входить в нашу жизнь, а мы будем не противиться этому? Что значит эти слова нашего Господа Иисуса Христа? Не противься злому. В 2000-х годах, совершая служение в Узбекистане, мы имели такое благословение, когда там воздвигались люди, или же Господь призывал людей, которые становились миссионерами. Это были люди не служители, не пасторы. И вот был один такой человечек из города Наваи, Игорь Иванович Веплинцев, благословенный брат. Он пришел в церковь, уверовал, познал Господа. Там не было церкви в свое время, в этом городе. Прошла евангельская программа, и вот он присоединился к церкви. Человек очень такой посвященный, много пережил в жизни, были свои трудности, свои страдания, но он остался держаться за Господа и решил свою жизнь посвятить Богу. И обратился к церкви и говорит: призовите меня миссионером. Я хочу поехать в новый город для того, чтобы там совершать служение. И его отправили в один из городов, о котором песни поются. Учкудук. Да, есть Учкудук, Три колодца и все остальное. Да? Мы все знаем на слуху, где это не знаем, может быть, до конца, но на слуху этот город присутствует. Этот город действительно, едешь, два часа пустыня, иногда дорогами барханом. Барханы заносят дорогу, иногда по дороге вараны бегают, могут верблюды отдыхать на дороге. И вот ты едешь, пустыня, степь. И вдруг из-за пригорка появляются невысокие многоэтажки. Город Учкудук, построенный на трех колодцах. И вот в этот город направили этого брата. Ни одного адвентиста, ни одного брата или сестры. Приобрели там небольшой домик в барачного типа, такой домик был, и вот у каждого есть свой маленький дворик и вход, такой длинный домик, и вот его там тоже было помещение, где он мог ночевать, и куда планировалось приглашать людей, для того, чтобы те, с кем он общается, в городе встречать, кому предлагает изучать уроки по Библии, чтобы он мог куда-то их приглашать, и так вот организовать потихонечку группу. И вот наш брат, помолившись, каждый день отправляется в город, ходит по городу, всматривается в лица людей, начинает с ними говорить, знакомиться, дружить, готов кому-то помочь что-то и приглашает их к себе, конечно. Предлагает им книги, предлагает им изучать Священное Писание, кого-то уже приглашает, с соседями уже познакомился, все благословенно идет, он рад, что может служить Богу, и вот в очередной раз возвращается он домой. Вечер поздний, уставший, приходит домой, открывает свою дверь, включает свет, свет не горит. Думает, ну, наверное, лампочка перегорела. Проходит дальше, для того, чтобы в соседней комнате включить свет. И в этот момент на него нападает человек и перерезает ему трахею. Господи, ну я же сюда служить приехал. Господи, ну я же проповедую о тебе. Этот человек, бандит, затащил его в ванную комнату. У него уже воздух из горла уже идет, потому что перерезана трахея, где-то уже кровь. Семь ранений, да. И тогда этот человек принимает решение. Наверное, здесь мои дни закончатся. Но нужно этого бандита обращать. И он начинает ему там проповедовать, в той ванне, держась за горло перерезанное, начинает ему говорить, чтобы он покаялся, чтобы он обратился к Господу, что путь, который он избрал, это неправильный путь. Скажите, зло приключилось с ним. Но как он реагирует на это зло? Он не противостоит злу, а позволяет Богу войти в его ситуацию. Но этот человек насмехается над ним, проявляя вот это вот насилие, говорит, да ты здесь и помрешь, и умрешь. И насколько по его рассказам этот бандит вышел в другую комнату, чтобы обливать чем-то там, забить окна и облить чем-то этот домик, чтобы в конце концов его сжечь. Да, наш брат собирается со всеми силами, как-то открывает дверь, выбегает из дома, и вот, держась за горло, что-то еще он успел сказать, помогите. Ну, друзья были, соседи, знакомые здесь все сидели, соответственно, сразу же встали, побежали, и, значит, и брату помогли, и этого, значит, человека, который причинил этот вред, поймали. Сегодня этот брат жив, здоров, живет здесь, в Российской Федерации. В Воронежской области живет. Это реальная история, которая происходила в городе Учкудук. Да, вот еще тут свидетельствует, да, что он даже приютил этого человека где-то у себя дома. Вот она реакция, друзья мои, зло. Господь говорит нам сегодня, не протився злом, не пытайся рассказывать, Боже, у меня тут проблемы. Да, ты Бога пригласи в твои проблемы. Когда Господь говорит, не протився злому, это не значит сидеть сложа руки и ждать, когда зло войдет в твою жизнь. Нет, друзья мои. Это значит, ты не можешь изменить все эти обстоятельства, но ты можешь пригласить Бога в твою жизнь, чтобы твоя реакция на все то, что происходит, было совершенно другое. Чтобы ты мог отражать, как сегодня мы в уроке нашем читали, да, отражать образ того, кто нас ваяет для небесного царства. Бог желает показать нам, что противостояние наше этому миру ни к чему не приведет, разве что заведет нас и сделает такими же, как этот мир. Всякий раз, когда мы обращаемся к Священному Писанию, Бог говорит вещи, которые для этого мира кажутся чуждыми. Но скажите, кто сегодня в этом мире скажет: да ладно, тут проблемы у тебя есть, не смотри на них. Нет, мир говорит: решай твои проблемы, вникай в них, погружайся в них. А Священное Писание говорит: Бога пригласи в твою жизнь. Читая дальше, мы находим и другое повеление от Господа, где Господь говорит, что нам не просто нужно в своей жизни не противиться злому, но Он говорит нам, что нам еще что-то нужно делать. Он говорит: если тебя ударяют, то подставь другую щеку. Неужели Бог хочет, чтобы мы были ковриком, об который ноги вытрут и выбросят? Неужели Бог хочет, чтобы люди, верующие, всегда жили в каком-то бичевании, унижении? Неужели Бог хочет, чтобы люди, верующие, всегда испытывали какие-то трудности, страдания? Ведь мы живем или знаем великого Бога, которому подвластно все, Он может все изменить. Зачем все это? Неужели нельзя вести нас каким-то другим путем? Зачем, если тебя бьют, опять подставляться? Да лучше убеги. Лучше как-то противостань этому. Но Бог говорит: если ударят тебя по одной щеке, подставь другую. Бог говорит: если с тобой хотят судиться, говорит, ты не только отдай то, что тебя просят, еще больше сделай. Если тебя просят идти в одно поприще, иди в два поприща. И это высказывание было очень понятным для народа, который жил во времена Иисуса Христа. В то время народ чувствовал буквально на себе, на своих плечах ту ситуацию, которая происходила, когда воины римские шли, и ноша их была тяжелой. Они в любой момент могли любого встречного остановить и сказать: так, ты неси мою ношу. И ты мог, и ты должен был нести эту ношу. Ты не мог сопротивляться. Когда Иисус Христос нес свой крест, и будучи бичуем этими плетками, истязаем, Он просто упал под тяжестью креста, то некого Симона Кирьянина, воин, остановил, говорит: ты помоги ему нести крест. И что делает этот воин? Что делает этот Симон Кирьянин? Он не просто помогает Христу нести, он делает больше, чем от него ожидается. Он берет на себя крест Господа и несет. Если попросят тебя идти в одно поприще, иди в два поприща. Делай больше, чем от тебя ожидается. Вот что ожидает от нас Господь. И, наверное, самые неприятные слова, которые могут сегодня прозвучать со страниц Священного Писания: любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, благотворите тем, кто вас гонит, кто создает вам трудности, молитесь за обижающих вас. Эти слова вообще абсурдны этому миру. Они неприемлемы сегодня в этом мире. Вообще эта речь, этот тон, это буквально недопустимо в этом мире. Это слабость. Что значит любить врага? Его уничтожить нужно. Христос говорит: вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Да, это в древнем, а я вам говорю, вот сегодня и сейчас любите врагов ваших, Благословляйте тех, кто вас ненавидит. Благословляйте. Что это значит? Несите им благо. Желайте им блага. Молитесь о них, чтобы у них все хорошо было. Вот к чему призывает Бог церковь свою. Вот к чему сегодня Бог призывает вас и меня. Потому что мы с вами удостоились чести жить в это последнее время, которое Бог определил для нас. И Бог желает, чтобы мы в нашей жизни могли пройти этот путь. Этот путь не только нужен для того, чтобы кто-то был благословлен. Этот путь нужен не только, чтобы кому-то было хорошо, а вот нам всегда должно быть плохо. Друзья мои, это путь, как сегодня мы на уроке говорили, который переплавляет нас. Это путь, который помогает совершенствоваться нам. Именно поэтому я прочитал весь отрывок. Потому что последний текст – это цель, куда Бог хочет нас привести. И она говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот она цель. Вот почему Бог допускает все эти трудности, все эти испытания, потому что хочет сделать нас совершенными. Хочет не только через нас спасти кого-то, но Он хочет, чтобы этим путем, ведя каждого из нас, спасти нас прежде всего. Именно поэтому апостол Павел говорит: смотрите, чтобы, спасая других, самим не остаться за дверями недостойными. Бог хочет, чтобы мы вот в этом процессе служения Богу могли поистине отображать свет славы Божией. Мне очень понравился этот пример, который в урочнике у нас есть. Да? Для чего переплавляют золото? Для того, чтобы очистить от смесей, которые вот в этом куске золота есть. И вот этот вопрос просто замечательный. Да? А для чего, или когда ты, мастер, видишь, что золото готово? Когда я вижу в нем свое отражение. Куда Господь хочет нас привести? Что Он делает? Он хочет увидеть в нас свое отражение. И вот эта вся ситуация нагнетения, когда семьи рушатся, родственные связи обрываются, когда вражда нагнетается всевозможными высказываниями, СМИ, информационным потоком и многим тем, что окружает, Бог говорит: я не прошу, если вы помните молитву Христа, чтобы ты, Отче, забрал их от земли. А что говорится? Сохранил их от зла. Вот какова была молитва Господа. Он говорит: вы будете в мире, но вы будете хранимы Господом от зла. Вы не можете противостать этому злу, потому что не от нас. Скажите, кто из вас и из нас, давайте так скажем, может остановить то, что сегодня происходит? Кто? Но я говорю про нас. Господь совершен, всемогущ. Да, Он может. Но из нас никто не может. Мы не можем что-то изменить. Но мы можем позволить Богу изменять нас. И мне хотелось бы вспомнить еще одну библейскую историю, которую, наверное, мы наизусть уже знаем. Часто о ней вспоминаем. Благословенная история, поучительная история. История, которая рассказывает нам о человеке, тоже переживавшем страдания. Нет, это не Иов. Это Иосиф. Это человек, о котором говорит нам 39 глава книги Бытие следующее. Посмотрите с первого текста. «Иосиф же был отведен в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Это был человек, который дважды уже был продан в рабство. Дважды. А если сказать больше, то он уже был трижды передан другим. Сначала своей семьей, своими родными братьями. Он был передан, продан, да, предан. Затем его ведут дальше, его перепродают. Его жизнь буквально разворачивается на 180 градусов. Его жизнь больше не поменяется. И он отдает себе отчет. Он понимает, что, будучи свободным, он знал, что такое свобода. А теперь он раб. И он даже до конца не понимает, а что такое быть рабом. Это зло, которое стало окружать его в жизни. Это зло, которое пришло в его жизнь. Это зло, друзья мои. Рабовладельчество – это зло. И в его жизни это было прочувствовано на своих плечах. Что он должен был делать? Он был научен Господом через своего отца. Не протився злому. Он мог бы спланировать побег. Мог бы? Мог бы. Чем закончился бы побег? Ну, наверное, бы убийством. Его бы просто убили и все. Он мог бы замыслить некую месть. Он мог бы замыслить? Мог бы. Но Бог его научил не протився злому. Не протився злому. Позволь Богу прийти в твои обстоятельства. Не говори: Господи, как мне из этих обстоятельств выйти? Ты пригласи Бога: Господи, как мне в этих обстоятельствах сегодня жить? Как мне сегодня жить? И он пригласил Бога. И Писание говорит нам во втором тексте: и был Господь с Иосифом, и все, что он ни делал, Бог давал ему успех. Просто потому, что он не стал планировать противостояние злому. Просто потому, что он покорился Богу и позволил Богу вот в этом злом хранить его. И что мы видим? Какова была ситуация, когда он попадает в дом Потифара, и Потифар к нему как относится? Проходи, дорогой, попей чаю, угощайся. Да вы что, как рабу? Иди сюда, встань здесь, будешь чистить обувь, тут подай, тут отнеси, отойди, не мешай. Вот это раб, понимаете, к нему как к рабу отношение. И он, может быть, мог бы замыслить в своем сердце: я сейчас тут все спланирую, все осмотрюсь, я все равно сбегу. Да, я все равно сбегу, так жить нельзя. Я вообще для другого призван, у меня другая жизнь, я для другого растился. Да? То есть меня для другого родили, так нельзя. Но он не противится злому. А тогда, когда его бьют по одной щеке, он подставляет другую. Тогда, когда к нему, может быть, относятся пренебрежительно, он старается услужить. Когда его просят идти одно поприще, он делает больше, чем от него ожидается. Больше, чем от него ожидается. И Писание говорит нам о том, что здесь Потифар это заметил. Потифар это увидел. Бог благословил не только Иосифа, но и дом, в котором проживал этот египтянин. И благословил Господь, написано, Бог египтянина ради Иосифа. Благословляет ли Бог город Протвино ради нас? Бог хочет, чтобы этот город был благословлен ради нас, чтобы все наше соседство, все наше окружение было благословлено ради нас, как ради Иосифа. Бог благословил язычника, дом египтянина. Этот египтянин не соблюдал ни уставы, ни закона, ни постановления, ни то, что Господь заповедал, не соблюдал. Но Бог благословил его дом ради Иосифа. Бог готов благословить и наш город ради нас, со всем тем окружением, с кем. И этот дом, благословляет ли Бог этот дом и живущих в этом доме выше ради нас? Газеты наши, понимаете, это благословение. Не протився злому, говорит Бог. Если ударят по одной щеке, подставь другую. Если хотят с тобой судиться, отдай. Если тебя приглашают или принуждают идти в одно поприще, иди в два, делай больше, чем от тебя ожидается. Но враг душ человеческих, конечно же, не будет дремать. Он не будет спать, он не будет сидеть сложа руки и ждать, когда мы будем процветать. Как только все вроде бы налаживается, как только мы видим результаты нашего благословенного жития с Господом, он тут как тут. И откуда он заходит? Через заднюю дверь, говорит, заходит, да. Там, где мы не ожидаем. Мы читаем здесь, что этот египтянин говорит Иосифу: все, что в доме есть, ты управитель. Ни за что я не переживаю. Ты так завоевал доверие. Бог так благословляет тебя и меня вместе с тобой, что я никакого другого пути не вижу, как все передать в твои руки. Кроме одного. Жена моя. Хорошо. И дьявол, посмотрите, откуда заходит. Заходит оттуда, где был запрет. Вы знаете, Дух пророчества пишет очень интересную вещь об Иосифе. Иосиф думал о чести той, кто хотела лишить его чести. Очень интересно. Иосиф думал о чести той, кто хотела лишить его чести. Друзья мои, Бог говорит, не протився злому. Если бы Иосиф по-своему воспринимал это высказывание, не протився злому. Ну, что противиться? Ну, ты раб. Вообще, ты не просто раб, ты собственность их. Они за тебя деньги отдали, да, заплатили. Что скажут, то будешь делать. Как скажут, то туда и будешь идти, там смотреть. Это не смотреть, это делать, здесь не делать. Ты раб, ты их собственность, все. Вещь. Как не противиться злому? Идти на поводу, ну, зло есть, ну, что я сделал? Я же раб, я же подчинен. Нет, друзья мои. Он приглашает Бога в эту ситуацию. И поэтому, отвечая жене Потифара, он говорит, как я могу совершить сие зло пред очами кого? Твоими, Потифара. Да, мне очень важно отношение моего господина. Но он говорит, как я могу? Пред Господом. Для него вот это важно. Для него важно присутствие Бога в этой ситуации, в которой он оказался. И скажите, каковы последствия и результат его стойкости? Тюрьма. И еще ниже. И ты не только раб, ты еще заключенный раб. Ты не только раб, ты еще заключенный раб. Ты сидишь там, где находятся разбойники, выступающие, может быть, против фараона, против царедворцев. Это люди, к которым пренебрежительное отношение, может быть, угнетения какие-то там. И вот я представляю себе Иосифа там, в темнице. И, наверное, у него вопросы к Богу. Господи, не просто за что, а, наверное, Господи, для чего все это? Вообще, для чего вот эта вся борьба, мое противостояние, со своей стороны приложение усилий, били меня, я подставлял другую щеку, требовали меня, я отдавал, просили или принуждали меня идти в одно поприще, шел в два поприще, делал больше, чем от меня ожидается. И что? Какой результат, Господи? Тюрьма. Насилие, пренебрежение. И что теперь? Вот здесь можно снова разочароваться. И ведь в нашей жизни тоже происходит. Мы делаем, 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 делаем. А потом, когда смотрим на результат, думаем, и что? И где этот результат? Господи, ну мы же просили тебя. Ну ты же начал нас благословлять. Ну мы же вместе шли, вместе достигали. А что теперь? Разочарование вот здесь и сейчас, оно окружает нас. Оно готово задавить нас. Но Иосиф снова не рассказывает Богу, какие у него проблемы. Иосиф приглашает Бога в свои проблемы. Он не просит, Господи, измени мою ситуацию, вытащи меня отсюда. В конце концов, ну я же твой сын, я же тебе верность храню, вытащи меня из этой темницы. Ну ты же видишь, это несправедливо. Он не искал справедливости. Он говорил, Господи, вот в этих обстоятельствах дай мне мудрости, как мне, не противясь злому, быть сохраненным от зла. И Писание говорит нам о том, что он снова начал делать больше, чем от него ожидали. Потому что, как обычно, когда к тебе пренебрежительно относятся, как обычно люди какие-то просьбы выполняют. Ну так, сделай, отойди и больше не обращайся. Да? Или сделай так, чтобы тебе больше не обращались, не просили тебя делать. Да? Соответственно, может быть, тюрьма могла бы быть тем местом, где Иосиф мог бы сказать, да, зачем все это, зачем все это? Делаешь, делаешь, ничего, результата нету. Господь все равно допускает. Эти все хуже и хуже. Я вроде за правду, я вроде за честь, я вроде за них, я им служу. А что я имею? Что мы, как верующие, имеем? Жизнь проходит. А мы служим, служим, служим. Кошельки наши достаем, газеты покупаем, покупаем, раздаем, раздаем. А что, Господи? А Бог говорит, не разочаровывайтесь. Ваша награда велика. Потому что конечный результат – будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это цель, куда Господь нас ведет. Это то, куда Он хочет нас довести. Он хочет переплавить нас. И дальше мы читаем. Находясь в темнице, он вновь видит, как Господь, входя в его ситуацию, начинает его благословлять. Благословляет настолько, что уже тот охранник, который сначала следил, нет, он что-то может здесь натворить, это вообще, он вообще из дома Потифара, там может чувство мести быть, это надо особо за ним следить, глаз да глаз. Нет, он говорит, все, Иосиф, да ты такой человек, все в твои руки передаю. не боится даже, что тот организует какой-то бунт, побег или еще что-то, пытаясь выступить за справедливость, пытаясь как-то защититься, как-то противостоять злому. Нет, друзья мои, он не противостоит злому. Он приглашает Бога в это зло, для того, чтобы Господь его хранил вокруг от этого зла. И мы видим, что ситуация снова меняется. Проходит еще некоторое время, и Господь позволяет ему увидеть результат, куда Господь его вел, как Господь его готовил. Ему доверяют страну. Мы сокращаем чуть-чуть эту историю. Ему доверяют страну. Скажите, у него была возможность, наконец-таки, братьям своим родным показать, кому поклоняться нужно и кто вообще власть имеет? Он мог даже пальцем не показывать, взглядом показать, и уничтожили бы. Уничтожили бы. У него все было. Друзья мои, у него был перстень на руке фараона. И когда мы читаем здесь, в 41 главе, то фараон ему сказал: ты знаешь, никто пальцем не поведет без твоего указа. Ты такую власть имеешь, что тебе даже не снилось. Никто такой власть не имеет. Говорит, единственное, кто выше тебя, это только я. Все. Все остальные у тебя в руках. Ты можешь что хочешь делать. И вот как опять фараон обращает внимание на Иосифа. Когда Господь открывает этот сон, который был направлен фараону, то Иосиф мог бы по провидению Господнему прийти и сказать: ну, фараон, значит, будет вот то, то есть 7 лет будет изобилия, затем вот там 7 тощих коров вышло, значит, это будет 7 лет голода, поэтому вот Бог тебя предупреждает. Нормально? Нормально, честно? Честно. А что делать Иосиф? А мы читаем в 41 главе, где он, обращаясь к фараону, говорит следующее. Когда он уже все это произнес, он говорит: «Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать 7 лет изобилия, пятую часть от земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведение фараона в пищу и пусть берегут его. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Что это такое? Друзья мои, да его никто не просил этот план действия расписывать. Никто не просил. Но он делает больше, чем от него ожидают, чтобы спасти страну. Его попросили только одно сделать, растолковать сон. Но он делает больше, снова больше, чем от него ожидают. Опять этот принцип. Принцип, который Бог научил его через его семью. И дальше, когда он встречается со своими братьями. Кем были братья на тот момент, Иосиф? Простите, но братья братьями, врагами были. Это были враги, уничтожить его хотели. Отцу там наврали, что он умер уже, понимаете, там с одеждой там и здесь. А что их привело сюда? Нужда, голод, хотели есть. И, конечно же, это были те, кто выступили против него. Но как действует Иосиф? Друзья мои, сколько в мешки наполняет он им? Он говорит: до полна все насыпьте. По полной, еще там что-то положите. Он говорит: сделайте. Вот, да, деньги еще верните. То есть, представьте себе его действо. А Бог говорит: любите врагов ваших. Благословляйте тех, кто ненавидит вас. Благотворите тем, кто гонит вас. Вот они принципы. Не противьтесь злому, но любите, благотворите, заботьтесь, молитесь, думайте. Мы сегодня живем непростое время, когда каждый из нас может оказаться вне очень определенных обстоятельствах. Особенно, наверное, это касается семей, где есть молодые люди, мы очень переживаем, как это будет, что будет, кто куда и как может попасть, вдруг нечаянно, если вдруг что-то где-то как-то будет призыв звучать для того, чтобы отправить. Да, конечно, мы склонны сегодня защищаться. Мы склонны где-то думать о том, как защитить наших близких, наших родных, детей защитить вот от всей этой ситуации. Но, друзья мои, к этому ли приглашает нас Бог? Бог приглашает нас сегодня. Не противьтесь злому. Не пытайтесь своими силами противостоять дьяволу. Позвольте Богу это сделать в вашей жизни. Да, Господь через апостола Иакова призывает: противостаньте дьяволу. но не обстоятельствам. Противостаньте врагу душ человеческих. Позвольте Богу хранить вас здесь, в этой ситуации, но не пытайтесь менять обстоятельства. Мы с вами слабые люди, ничего не сможем сделать. Сила Божия может сделать то, что Господь задумал. Если Богом допущены испытания, если вы помните, в предыдущих уроках мы вспоминали этот библейский текст, то иногда даже искушения, как испытания нам посылаемые, допускаются Богом в нашей жизни. И мы можем, конечно же, начать реагировать по-своему. Мы можем начать реагировать так, как реагирует сегодня мир. А можем быть людьми, которые будут ведомы Господом, благодаря которым будут благословляемы все те, с кем мы соприкасаемся, просто потому что мы четко знаем, куда ведет нас Господь и для какой цели Он совершает в нашей жизни или допускает в нашей жизни эти обстоятельства. Да будет совершен Божий человек. Пусть эта мысль сопровождает нас в жизни, несмотря ни на какие трудности, никакие обстоятельства. Пусть Господь ведет нас к этому совершенству, допускает переплавку нашу, где шлак будет отлетать, где шлак будет сгорать в присутствии нашего Господа. Наша лишь задача – держаться Его руки, даже тогда, когда мы не видим перспектив, даже тогда, когда нам кажется, что ситуация не меняется, даже тогда, когда все доброе, как кажется нам по-человечески, обращается в злое. Не противостойте злому, но приглашайте Господа в ваши обстоятельства, чтобы Господь вел нас в нашей жизни. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Милосердный Господь наш, мы слабые люди, но дети Твои, сыновья и дочери Небесного Царя, предстали пред Тобою. И Ты желаешь, чтобы жизнь наша, наши действия, наши поступки, наши решения, наши высказывания, наши, может быть, посты в соцсетях, чтобы они отражали свет Твоей славы. Чтобы те, кто с нами соприкасаются, могли видеть, чьи мы дети, что мы принадлежим к небесной семье. Господи, научи нас этому. Помоги нам, Господи, не пытаться бороться со злом в этом мире, потому что мы не будем победителями. Но Твоя сила может одолеть врага душ человеческих, а нам нужно держаться Тебя. Господи, научи нас, подобно Иосифу, делать больше, чем от нас ожидают. Научи нас, подобно Иосифу, Господи, любить тех, кто вражески настроен против нас. Помоги нам, Господи, в нашей жизни, тогда, когда мы встречаем трудности, и кто-то хочет судиться с нами, что-то забрать у нас. Помоги нам быть людьми внимательными, делиться, отдавать, Господи, потому что мы принадлежим к небесной семье, и Тебе все подвластно, у Тебя все есть, и всем необходимым Ты обеспечишь. Господи, мы особо просим Тебя, помоги нам молиться за тех, кто сегодня еще пытается бороться с обстоятельствами. Помоги нам, Господи, молиться за свою жизнь, когда мы боремся с обстоятельствами. Помоги нам, Господи, в нашей жизни стремиться к тому, чтобы Ты был приглашаем туда, где мы есть, где Ты поместил нас в те обстоятельства, с которыми мы столкнулись. Помоги нам, Господи, не строить планы борьбы, но помоги нам довериться Тебе и в смирении сердца, преклоняясь перед Тобою, смотреть, как Ты будешь поборать за нас. Во имя Христа, Господи, услышь молитву нашу, прими наше поклонение и будь прославлен в жизни каждого из нас. Аминь.